В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении рассмотрел и принял проект бюджета на 2015 год. Корреспондент «Эхо Кавказа» встретилась во Владикавказе с вернувшимися из Донецка осетинскими ополченцами и выяснила, собираются ли они прислушаться к призыву Леонида Тибилова покинуть Украину. В рубрике «Гость недели» начальник управления экономики администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Барателя. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
Новостях. В Конгрессе США Палата представителей одобрила выделение более $1 триллиона на финансирование правительственных ведомств. В Вашингтоне Сенатский комитет по международным делам одобрил закон о поддержке свободы на Украине. Батальон «Восток» возвращается из Донбасса домой. В Конгрессе США Палата представителей одобрила выделение более $1 триллиона на финансирование правительственных ведомств. За законопроект проголосовали 219 депутатов, 206 были против. Его принятие помогло избежать приостановки работы правительства, поскольку финансирование заканчивалось к полудню 11 декабря. Компромисс был достигнут после того, как президент Барак Обама призвал своих соратников по партии поддержать документ. Подавляющее большинство из них были против, поскольку законопроект содержит статьи о возможном ограничении деятельности банков, а также статьи, допускающие увеличение взносов фонда политических партий. Теперь документ рассмотрит Сенат. Батальон «Восток» возвращается из Донбасса домой, как сообщил Интерфаксу Алан Мамеев, названный агентством «Добровольцем» из Северной Осетии, часть военнослужащих уже вернулись домой. По словам Мамеева, несколько добровольцев приняли решение остаться и продолжить службу по контракту в Донецкой армии. Россия категорически отрицает участие своих военнослужащих в конфликте на юго-востоке Украины. Глава самопровозглашенной Южной Осетии Леонид Тибилов 10 декабря призвал соотечественников, принимающих участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик ЛНР и ДНР, вернуться на родину, отметив, что он не отдавал приказа о направлении их в Новороссию. По словам Тибилова, они воевали во имя справедливости. 19 и 27 июня Тибилов подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
Эхо Кавказа. Новости.
В Вашингтоне Сенатский комитет по международным делам одобрил закон о поддержке свободы на Украине. Законодательство разрешает поставки оборонительного, как боевого, так и небоевого военного снаряжения правительства Украины и вводит дополнительные санкции в отношении энергетических и оборонных секторов российской экономики. В этой связи председатель комитета сенатор Роберт Мененец заявил, что Сенат США стоит плечом к плечу в знак солидарности с украинским правительством и народом против агрессии Владимира Путина, который продолжает переворачивать международный порядок. По словам сенатора, этот закон является прямым посланием президенту России Владимиру Путину, который должен изменить свои расчеты в отношении Украины и отказаться от разрушительного пути, на который он стал. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, и президент Путин должен понять, что его дестабилизирующие действия имеют серьезные и далеко идущие последствия для его страны, говорится в заявлении. Закон о поддержке свободы на Украине должен утвержден Палатой представителей и вступит в силу после подписания его президентом США. В Италии проходит всеобщая забастовка в знак протеста против реформирования рынка труда и введения мер жесткой экономии. Профсоюзы призвали бастовать работников государственного и частного секторов, включая железнодорожников, которым правительство ранее запретило участвовать в акции. Запланированы более 50 демонстраций и марши по всей Италии. Самые массовые пройдут в Турине и Риме. По данным профсоюзов, в забастовке участвуют до 70% всех рабочих и служащих. служащих страны. Возмущение профсоюзов вызвал так называемый акт о труде, который облегчает процедуры найма и увольнения работников, увеличивая при этом расходы на безработных. Правительство Матео Ренци считает, что принятие этого закона оздоровит рынок труда. Его оппоненты из левого лагеря и профсоюзы расценивают закон как ущемление прав трудящихся. Палата представителей Конгресса США одобрила выделение более триллиона долларов на финансирование правительственных ведомств. За законопроект проголосовали 219 депутатов, 206 были против. Его принятие помогло избежать приостановки работы правительства, поскольку финансирование заканчивалось к полудню 11 декабря. У гражданской активистки Екатерины Мальден в квартире в Москве прошел обыск. Об этом она сообщила вчера вечером в Фейсбуке. Во время обыска Мальден не была дома. Там находились ее муж, дети и свекровь. По ее словам, были изъяты книги, плакаты, украинские флаги, значки, венки. Позже она обнаружила пропажу денег в размере 40 тысяч рублей. Мальден отметила, что во время обыска к мужу приезжала скорая помощь. Мужу не дали вообще ничего, ни протоколов, ни описи похищенного, написала одна. Сотрудники полиции заявили, что обыск проводился в связи с тем, что подъезд и дверь активистки были расписаны проукраинскими надписями. Как передает ОВД-Инфо, активистка утверждает, что надписи сделали неизвестные провокаторы. 4 ноября соучредитель общественного движения «Майдан без границ» Екатерина Мальден после окончания спектакля «Трамвай желания» в МХТ имени Чехова кинула актеру Михаилу Пореченкову игрушечный пистолет с криком: «Намиша, ты же любишь в украинцев стрелять, пристрели меня».
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня парламент Грузии в третьем и окончательном чтении рассмотрел и принял проект бюджета на 2015 год. С окончательными параметрами финансового плана депутатов ознакомил министр финансов Надар Хадури. От первоначального проекта принятый бюджет отличается весьма существенно. В частности, увеличено финансирование практически всех государственных органов. Разумеется, окончательный документ попал под огонь критики парламентской оппозиции. Продолжение темы в материале Ираклия Урагвелидзе.
В своем докладе, который длился около часа, Надар Хадури заострил внимание парламентариев на социальной направленности проекта бюджета на 2015 год. В нем, как и в нынешнем году, самые крупные ассигнования выделяются для Министерства здравоохранения и соцобеспечения – 2 миллиарда 785 миллионов лари. Для Министерства инфраструктурного развития выделен 1 миллиард. Третье место по объему ассигнований досталось Министерству образования – 854 миллиона лари. Также в будущем году запланирован значительный объем финансирования Минсельхоза и силовых ведомств. Финансирование остальных ведомств увеличено незначительно, а по сравнению с прошлым годом Минэкономики вовсе недополучит 11 миллионов лари. Общие доходы госбюджета предусмотрены в размере 8 миллиардов 90 миллионов лари, расходы 8 миллиардов 5 миллионов, а рост ВВП запланирован на уровне 5%. Последовавшие за выступлением докладчика депутаты вначале шли в сравнительно спокойной обстановке. Темами выступления оппозиции стали такие вопросы, как рост внешнего долга и неисполнение текущего финансового плана. Однако основной мишенью оппозиции стал заложенный в бюджет значительный рост окладов чиновников. Об этом, в частности, заявил депутат от оппозиции Зураб Меликишвили.
Нам стало известно, что по сравнению с 2012 годом бюрократия увеличивается на 11 тысяч человек. Мы помним все ваши выступления, где вы ратовали за уменьшение количества чиновников. Мы понимаем, что вас просят принять на работу тех бездарей, которые не смогли трудоустроиться в частном секторе. С 2012 года рост расходов на содержание чиновников увеличен на 356 миллионов лари. Вы уже третий год с этой трибуны говорите нам о различных бюджетных параметрах, которые впоследствии не выполняются. Как вы думаете, кто должен за это нести ответственность?
– вопрошал парламентарий. Министр финансов, видимо, уже наученный опытом прошлых дебатов, упреки оппозиции встретил спокойно. Вопрос ответственности он попросту проигнорировал. О бюджете нынешнего года сказал, что он будет перевыполнен, а вот на вопрос о зарплатах госслужащих Нудар Хадури ответил обстоятельно.
Да, мы действительно с ноября 2012 года на 220 миллионов увеличили выплаты для работников госслужб. Отсюда 120 миллионов направлены на увеличение окладов военнослужащих и еще 46 миллионов для работников МВД. Зарплаты судейского корпуса увеличены на 19 миллионов. Сотрудникам системы исполнения наказания дополнительно выплачено 18 миллионов лари. Остальные средства пошли на увеличение зарплат учителей, работников таможен и так далее. Зато по сравнению с 2012 годом мы на 24 миллиона лари уменьшили количество премий. Что касается пресловутых 11 тысяч сотрудников, то это 6 тысяч работников театров, которые перешли на финансирование бюджета, и 5 тысяч прикрепленных к муниципалитетам пожарных, которые переведены под подчинение МВД.
Парировал министр финансов. В конце обсуждение перешло в чуть более горячую фазу. Оппозиция воспользовалась трибуной, превратив рассмотрение бюджета в обсуждение политики грузинской мечты. В какой-то момент был даже переход на личности. Так, депутат Акакий Бобухидзе в разгар полемики заявил, что ему известно, что министр Нудар Хадури проживает в старой квартире на окраине города. «Видимо, вас не ценят», – ехидно заметил парламентарий. После выступлений председателей парламентских фракций стало ясно, что представители оппозиции, нацдвижения и свободных демократов не поддержат предложенный правительством вариант. В итоге проект бюджета на 2015 год все же набрал голоса 82 депутатов, при необходимых 76. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем экономическую тему. В бюджете правительства США на 2015 год есть строка о финансировании Грузии. В сегодняшнем заявлении грузинского МИДа сообщается, что в рамках программы зарубежного военного финансирования страна получит от США 30 миллионов долларов. Впрочем, как отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство, этим поток финансовой помощи США оборонной сфере в будущем году не ограничится. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что за разработкой проекта бюджета США на будущий год пристально следят в Тбилиси, стало известно из сегодняшнего заявления МИД Грузии. В нем сообщается, что в Конгрессе США достигнуто соглашение по принятию пакета ассигнований на следующий 2015 финансовый год. В рамках программы финансирования оборонной сферы Грузии будет выделено 30 миллионов долларов США. Помимо этого, сообщает МИД Грузии, в Тбилиси ожидают финансовую помощь и для реализации программы «Инициатива поддержки Европы, Украине, Грузии и Молдове для сдерживания последующей дестабилизации в Центральной и Восточной Европе. В целом выделят 57 миллионов долларов. И хотя в Тбилиси еще точно не знают, какая сумма конкретно предусмотрена для Грузии, спикер МИД Давид Кериселидзе не сомневается, что речь идет о солидных суммах. И главное.
Решение о помощи Грузии в Конгрессе поддержали обе партии, как республиканцы, так и демократы.
Правда, этот проект еще не вынесен на голосование и не скреплен подписью президента США Барака Обамы. Ни в МИД Грузии, ни в Министерстве обороны пока не знают, на что конкретно пойдут эти деньги. Представители грузинской мечты этот факт рассматривают как доказательство того, что правительство Грузии активно работает с западными партнерами. Соответственно, критика оппонентов по части неадекватной реакции властей Грузии на аннексию Крыма и события на Украине неуместна, говорит депутат от грузинской мечты, глава парламентского комитета по вопросу самообороны Ираклий Сасиашвили.
Мы приветствуем это решение. Грузия получит поддержку не только от США. Свой вклад в усиление безопасности и самообороны страны нашего региона несет и Европа, что, естественно, не будет направлено против кого-либо. Это делается для того, чтобы защитить свою страну, чтобы мы в условиях безопасности смогли развиваться в направлении Запада и смогли стать сильными частью европейской семьи.
Но оптимизм представителей властей многие не разделяют. Специалисты по вопросам обороны отмечают, что само грузинское правительство не уделяет должного внимания этой сфере. Об этом свидетельствует и сумма, предусмотренная для Министерства обороны в бюджете на следующий год – 640 миллионов лари. Это гораздо меньше, чем выделялось в предыдущие годы. При этом многие специалисты в этой сфере спешат отметить, что не являются сторонниками той практики, когда в годы правления Михаила Саакашвили перед августовской войной бюджет Министерства обороны достиг пика и составил 1,5 миллиарда лари. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили отмечает, что власти Грузии после августовской войны так и не смогли убедить западных партнеров в необходимости предоставить стране вооружение оборонного характера. Поэтому и к будущему очередному траншу военный эксперт относится скептически.
От этого факта не уйти. Даже те дружественные страны, которые согласны с мнением о том, что Грузии необходимо усилить самооборону, не стремятся помочь ей в приобретении вооружения оборонного характера. Даже военный локатор, который не сбивает самолет, а только контролируя воздушное пространство, может его обнаружить, невозможно приобрести без больших проблем.
Без чьей-либо помощи, полагаясь только на себя, Грузия не в состоянии приобрести оборонное вооружение. На сегодняшний день бюджет Министерства обороны составляет чуть более 2% от ВВП. Примечательно, что члены НАТО обязаны тратить на оборону не менее 2% внутривалового продукта. Иракли Аладашвили считает непозволительной роскошью соответствовать натовским стандартам только в этой области, в то время как военная инфраструктура пребывает в далеко не лучшем состоянии, а оборонного вооружения явно недостаточно. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Ваша задача выполнена» — с такими словами президент самопровозглашенной Республики Южной Осетия Леонид Тибилов на днях обратился к осетинским ополченцам, находящимся на востоке Украины, и призвал их вернуться домой. Впрочем, многие ополченцы утверждают, что это всего лишь пожелание, а не приказ, так как югоосетинские власти не отправляли их на Донбасс. Наш корреспондент Жанна Тарханова встретилась во Владикавказе с вернувшимися из Донецка добровольцами и выяснила, собираются ли они прислушаться к призыву Тибилова.
Один из командиров бригады «Восток» с позывным «Мамай» прибыл на Донбасс среди первых осетинских добровольцев весной этого года. Сегодня я встретилась с ним во Владикавказе. «Мамай» на днях приехал из Донецка, но это не связано с обращением югоосетинского президента Леонида Тибилова, призвавшего осетинских добровольцев вернуться домой. Сейчас идет перемирие, активных боевых действий нет, а люди с оружием вносят нервозность, тщательно подбирая каждое слово и одновременно наблюдая за моими манипуляциями с диктофоном, произносит «Мамай». «Мамай» говорит, что обращение президента не читал и не слышал, но считает его своевременным. Впрочем, многие осетинские добровольцы покинули Донбасс еще до выступления югоосетинского президента, говорит он.
Тибилова, он человек политики, он человек дипломатичный. Южная Осетия признала ДНР, и он может это сделать официально, отправить людей. Счастье, что там находятся люди, но не видят, что переживают за своих, боль за своих земляков, за своих братьев. И видя там внутреннюю обстановку, он решил отозвать своих людей. Нас никто не отправлял,
да.
Ничего, все сами
как
приехали.
Как вы реагируете на такие официальные заявления?
Да, мне показали эту статью, и было приятно о том, что нашему правительству не безразличным. То есть из-за чего-то, зная политические какие-то моменты, они отзывают нас, ну, просят вернуться. Я считаю, что главнокомандующий говорит, надо делать это. Потому что если мы будем его слова игнорировать, то мы покажем свое, я считаю, что больше непорядочность.
Я попросила Мамая объяснить, чем был вызван нашумевший инцидент в Донецке с участием ополченцев группы «Юг» бригады «Восток» в конце ноября. Несмотря на то, что командир «Востока» Александр Ходаковский принес извинения, ситуацию это не прояснило. Не захотел комментировать этот инцидент и Мамай, отметив, что имело место недоразумение и конфликт исчерпан. Он утверждает, что никакой кампании по дискредитации осетин на Донбассе не ведется.
Пользы много было. В боях участвовали, во всех горячих точках участвовали осетины. И на них смотрели местные и учились у них. Теперь смотри, очень больше населения уже сами могут воевать, думать.
Другой осетинский доброволец Алан Мамьев говорит, что инцидент с участием осетинских добровольцев не имеет отношения к их отъезду из Донбасса.
Заур оказался невольным участником такой непонятной разборки вокруг там одного коммерческого предприятия. Заур действительно просто проезжал мимо и там увидел знакомых, остановился узнать, в чем дело. Но все-таки 100 вооруженных людей сидят в центре города, там что-то выясняют, очень громко машут руками, ехали. Они вышли, говорят, узнали там что-то, чем поняли, что их помощь никому не нужна, так скажем, да. Ну, собрались ехать назад, сесть в машину и поехали. Слава Богу, Заура хватило благоразумия дать команду, чтобы они открывали огонь, потому что там же все вооруженные, еще с той стороны вооруженные, что с этой стороны вооруженные наши были ребята.
По словам Мамьева, открыто правительство Захарченко не призывает ополченцев возвращаться домой, но кулуарно такие предложения поступают.
Официально такого, конечно, никто не скажет. Официально говорят очень хорошие, добрые, теплые слова. Они официально как бы, ну, ребята, ну, спасибо вам, конечно, большое, но мы теперь разберемся сами. Это же не только осетинам так говорят, вообще там российским добровольцам. Спасибо, ребята, едьте домой, мы с украинцами договоримся обо всем сами. Что нам мешает? Вот это вот мы сейчас увидим в ближайшее время, что это означает.
Алан Мамьев говорит, что осетинские ополченцы поехали на Донбасс добровольно, соответственно, пожелания президента не могут быть для них приказом. Мой собеседник также подтвердил, что в Луганскую Народную Республику недавно прибыл бывший министр обороны и секретарь Совета Безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич. По неофициальной информации, он занимается укреплением обороноспособности Луганской Республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На очередном съезде абхазской ветеранской организации «АРУА» в Сухуме сегодня приняли отставку председателя Виталия Габня, который стал вице-президентом самопровозглашенной республики по итогам последних выборов. На его место избрали нового руководителя. На съезде побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Седьмой очередной съезд Республиканской общественной организации ветеранов АРУА прошел в конференц-зале гостиницы «Интер Сухум». Для участия в работе съезда собралось около 1000 ветеранов. В качестве гостей присутствовали президент Рауль Хаджимба, депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, представители Координационного совета политических партий и общественных организаций. В повестке дня были два вопроса. Отставка председателя АРУА Виталия Габния в связи с избранием его на пост вице-президента. Выбор нового руководителя и ротация Высшего Совета АРУА в связи с назначением четверых его членов на руководящие должности. Работа съезда началась с выступлений представителей ветеранских организаций Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии. Они говорили о том, что судьба Абхазии им не безразлична. Они внимательно следят за всеми процессами и заинтересованы в ее успешном развитии. Президент Рауль Хаджимба подвел итоги трех месяцев, подчеркнул важность подписанного с Россией договора. Сказал, что новая власть не будет мириться с преступностью, наркоманией, будет вести борьбу с коррупцией. Председатель АРУА Виталий Габния рассказал о том, какую работу проводила организация при подготовке весеннего схода. Вспомнил события мая и отставку президента Анквава. Он заявил, что никто в Абхазии не может упрекнуть команду Рауля Хаджимба в нечестной победе на выборах, так как весь административный ресурс был в руках сторонников экс-президента Анквава. И победить удалось только благодаря серьезной поддержки граждан. Он прошелся и по бывшим руководителям страны, о которых сказал.
Чиновники, понимая, что являются временными, позволяли себе списывать муниципальные квартиры для очередников, выводить из обращения госземли, списывали с автомобилей номинальной стоимостью 1,5 миллиона за 100-150 тысяч. Они обнулили эту страну и так ушли, где нам сегодня сложно изыскать возможности для того, чтобы платить пенсии, зарплату. Я уже не говорю о госпредприятия со складов «Черноморэнерго» были вывезены все транспортные средства, все трансформаторы, которые были забиты складами, провода и кабеля. Сегодня для того, чтобы в Абхазии в середине зимнего сезона не ушла вот коллапс, нам сегодня нужно изыскать порядка 80 миллионов рублей. Такую страну они нам оставили с внешним долгом, соизмеримым с бюджетом годовым страны.
При формировании нынешней управленческой команды, сказал Габния, учитывались те предварительные договоренности, которые были с представителями различных политических партий и движений. Но уже через год будет понятно, кто справляется со своими обязанностями, а кто нет, и ротация кадров будет. Говоря о будущем организации, Виталий Габния подчеркнул.
АРУА остается стержневой организацией ветеранов. У ветеранов есть свой задел прочности. Это, наверное, единственные люди, которые могут на суд общественности вытащить любого человека, начиная от президента. Мы не становимся партией власти. Мы как были общественной организацией, так и остаемся. Мы станем рядом с теми, кто будет бороться с коррупцией и наркоманией. Мы создаем при своем секретариате телефоны доверия, где будем собирать эту информацию, обрабатывать ее, проверять. И относительно тех возможностей, которые у нас сегодня есть во власти, с этим бороться. Не так, как это было, когда есть свои и есть чужие. Когда в самой власти были наркобароны, которые занимались тяжелыми наркотиками.
Габния сообщил, что Высший совет АРОА, состоящий из 45 человек, единогласно выдвинул кандидатуру Ильи Гуния на должность председателя и попросил съезд одобрить этот выбор. Зал проголосовал «за». Илья Гуния родился в 1966 году в Сухуми. Он выпускник переводческого факультета Московского литературного института. Войну прошел в составе танкового батальона, кавалер ордена Леона. После войны работал в ЗАО «Юкосервис». В настоящее время является генеральным директором этого предприятия. Женат, имеет 3 детей. На съезде был избран новый состав Высшего совета из 48 человек и были подписаны соглашения о сотрудничестве с Союзом казаков Абхазии, Союзом сестер милосердия, с Международным Абхазо-Адыгским союзом молодежи, с Абхазо-Абазинским культурным центром и Ассоциацией женщин-инвалидов, участниц боевых действий. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Представители неправительственного сектора в Цхинвале обсуждают заявление министра юстиции самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алана Джиоева о необходимости установить надлежащий контроль над деятельностью неправительственных организаций. Накануне юго-осетинский чиновник отметил, что многие из них получают финансирование из иностранных источников, и это повод задаться вопросом, на что направлена деятельность этих НКО. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Министр юстиции Алан Джоев напомнил, что на его ведомство возложены функции контроля над деятельностью некоммерческих организаций. Алан Джоев подчеркнул, что эта сфера на какое-то время выпала из поля зрения органов власти, но теперь, судя по характеру выступления министра, контроль за НКО будет усилен.
Нам было какое-то время неважно, какие у нас общественные организации, чем они занимаются, работают и работают, пусть себе. Но ситуация несколько изменилась. В настоящее время у нас организаций возникло такое количество, которое даже трудно объяснимо. Более 285 общественных организаций, включая политические, общественные и так далее. Нужно определиться, такое количество адекватно нынешнему состоянию, общественно-политическому или неадекватно.
В ходе пресс-конференции Алан Джиоев указал, что на сегодняшний день у государства нет законодательных рычагов и инструментов для обеспечения надлежащего контроля над НКО. По его словам, это серьезное направление, там предстоит большая работа по совершенствованию законодательства в этой сфере. По мнению министра Джиоева, контроль должен быть, чтобы НКО приносили пользу, а не вред.
Мы возьмем опыт других государств, которые были близки к нам ситуации. Более острые, более проблемные. Мы воспользуемся теми рычагами, которые там есть, и внесем изменения в законодательство.
По мнению председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, перед тем, как искать рычаги влияния на общественный сектор и судить об его пользе, министру неплохо было бы почитать Конституцию Южной Осетии и Всеобщую декларацию прав человека, которую в 2007 году ратифицировал парламент республики. Говорит Александр Черкасов.
Министр юстиции Южной Осетии, вероятно, должен пойти внимательно прочитать собственную конституцию и некоторое время подумать. Потому что не общество для государства, а государство для общества. Потому что это граждане, источник власти в любой стране, которая хочет называть себя демократической. Потому что это право граждан собираться, учреждать ассоциации, организации так, как они хотят, и столько, сколько они хотят. И министр – это всего лишь наемный работник, который назначен выбранным гражданами, органом. Видимо, министр что-то попутал и живет в каком-то другом времени. Видимо, он считает себя комендантом территории граждан, которые не имеют никаких прав, и, соответственно, он им выдает пайку в виде ли возможности объединяться, собираться мирно и без оружия и так далее.
Некоммерческие организации – это добровольные объединения граждан на основе совместных интересов и целей. И в этом смысле вопрос министра о том, какая от них польза государству, мягко говоря, некорректен. Их люди создают на благо себе, и им самим решать, полезна им эта организация или нет. Говорит югоостинский общественник Дина Алборова.
Очень важная функция, которую выполняют общественные организации, это функция, скажем так, связующего звена между властью и обществом. Это некая такая прослойка, которая должна, скажем так, доставлять интересы своей целевой группы наверх, ну и, соответственно, то, что происходит в отношении этой целевой группы наверху, вниз. Когда вот эта взаимосвязь нарушается, значит, в обществе что-то не работает, что-то не в порядке.
Всякий раз, когда чиновники нагоняют жуть, мол, еще надо посмотреть, чем они там занимаются, с кем и о чем разговаривают, где находят деньги на свои проекты, как показывает практика, их реальной целью является не безопасность общества, а стремление оградить себя от ответственности перед ним. Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 12 декабря, встретился с премьер-министром Армении Авиком Абрамяном и обсудил вопросы сотрудничества в сфере экономики и культуры. Стороны акцентировали внимание на дружественных отношениях между странами. Разговор также коснулся сотрудничества между Грузией и Арменией в торгово-экономической и гуманитарно-культурной сфере, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на пресс-службу главы государства. После встречи в формате 1:1 президент Грузии пригласил армянскую делегацию на официальный обед, на котором присутствовали министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Георгадзе, госминистр по вопросам диаспоры Гела Думбадзе, посол Грузии в Армении Тенгиз Шерманашвили, секретарь Совбеза Ирина Имерлишвили, советники президента Тенгиз Пхаладзе и Георгия Абашишвили, а также глава администрации президента Давид Патарая. Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов подписал сегодня, 12 декабря, указы о назначении председателя комитета связи и массовых коммуникаций и замглавы администрации Дзаузского района, сообщает информагентство РЭС. Должность председателя комитета связи и массовых коммуникаций, согласно указу главы республики, занял Хасан Гигалаев, ранее исполнявший обязанности главы ведомства. Заместителем главы администрации Дзаузского района назначен Леонид Алборов. Ранее он занимал должность замглавы города Квайса. 17 декабря Европарламент ратифицирует договор о ассоциации, оформленной между Грузией и Евросоюзом. С 15 по 21 декабря в Европарламенте состоится пленарная сессия, повестка дня которой уже опубликована на веб-странице. 17 декабря в Европарламенте состоятся дебаты по Грузии, где докладчиком будет Андрей Мамикин. А после этого запланировано принятие резолюции по Грузии, подготовленной на основании отчета того же докладчика. По информации портала «Грузия онлайн», договор о ассоциации между Грузией и Евросоюзом был парафирован в 2013 году, а подписан 27 июня 2014 года. На заседании 17 ноября текущего года Комитет внешних отношений Европарламента поддержал ратификацию соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом и резолюцию. В столице Армении, Ереване, состоятся очередные гражданские слушания на тему «Перспективы гуманитарного и культурного сотрудничества между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали».
Новости читала Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И вновь бюджетная тема. Оппозиция в городском собрании Тбилиси потребовала отстранения от должностей вице-мэра столицы Александра Маргишвили и некоторых представителей городского правительства. Оппоненты правящей коалиции утверждают, что чиновники мэрии не сумели правильно спланировать бюджет, а некоторые якобы оказались замешаны в коррупционных сделках. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
До окончания года осталось менее 3 недель и 68 миллионов неизрасходованных лари из бюджета Тбилиси. Как говорят представители городских властей, часть суммы перейдет в бюджет следующего года, и еще часть будет распределена в этом году, заявил сегодня председатель бюджетно-финансовой комиссии Джаба Самушия.
В целом, к Новому году 13-ю зарплату получит около 17 тысяч человек. И самое главное, мы выполним предвыборное обещание, которое давала наша команда населению Тбилиси. Примерно с 13 тысяч семей будет списан долг за уборку.
Оппоненты правящей коалиции, между тем, говорят, что 68 миллионов неизрасходованных лари – это катастрофический результат работы правительства Тбилиси. Особенно если учесть, что сегодня же было проведено уже второе по счету сокращение городского бюджета в этом году, говорит депутат от фракции национального движения Ираклий Абисадзе.
Уже во второй раз бюджет 2014 года подвергся секвестру. На этот раз на 30 миллионов лари. Сокращено финансирование дорожно-ремонтных работ на 10 миллионов лари, в то время, когда дороги находятся в ужасном состоянии. Финансирование программ социальной защиты сократили почти на 6 миллионов лари. Также урезано финансирование спортивных мероприятий и программ в сфере образования. Это явно указывает на то, что господин мэр и его правительство не смогли эффективно спланировать бюджет за 4 месяца. Все это дает нам повод требовать отставки господина Маргишвили и некоторых других представителей правительства.
Но неспособность планомерно тратить бюджетные средства – лишь вершина айсберга, говорит Абисадзе. Представители городского правительства постоянно пренебрегают проведением тендеров по различным программам, что без сомнения указывает на их участие в коррупционных сделках, утверждает депутат Сакребуло. Оппоненты правящей коалиции с нетерпением ждут итогов проводимой прокуратурой Грузии проверки трат мэрии Тбилиси на празднование Тбилисоба. Оппозиция не сомневается, что в ходе расследования будет выявлено множество нарушений. Между тем, по уже устоявшейся традиции, мэр Тбилиси Давид Нормания эти обвинения комментирует словами «мне все равно, что думает оппозиция» и заверяет общественность, что проверка эта была предложена самой мэрией.
Мы передали прокуратуре запрошенную информацию. Хочу отметить, что мы сделали все максимально прозрачно, не нарушили закон. В первую очередь наши интересы заключаются в том, чтобы определить, были ли какие-либо нарушения и, соответственно, отреагировать на них. Что же касается господина Александра, он не планирует никуда уходить. Да и я не планирую отказываться от него. Он очень опытный работник, надежный и верный.
В мэрии не планируют также отказываться от уже привычной практики игнорирования тендеров, говорит вице-мэр Тбилиси Александр Маргишвили.
Мы не будем объявлять тендеры и к Новому году. Выбирать, кто будет петь на концерте, Алеко Маргишвили или Лейла Цурцумия. Поскольку Алеко Маргишвили потребует меньшую сумму, но плохо споет. Совсем не факт, что тот, кто запрашивает самые низкие суммы на подобные проекты, может быть лучшим выбором. Поэтому все будет происходить по упрощенной схеме.
В ответ на это заявление Ираклий Абисадзе посоветовал вице-мэру проявить интерес к тому, для чего вообще существуют тендеры. Это не только способ сэкономить бюджетные средства на определенных программах, но и единственный механизм предотвращения коррупции, говорит депутат городского собрания. А праздник Тбилисоба, организатором которого стало модельное агентство жены одного из глав управы столичного района, прекрасный пример того, как тбилисские власти пользуются возможностью нажиться за счет бюджетных средств. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Гость недели». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян побеседовала с главой управления экономики администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Бесланом Барателя.
Беслан Владиславович, скажите, пожалуйста, каковы итоги экономического развития Абхазии 2014 года?
Сейчас, конечно, не имеется точных данных, поскольку год еще не завершился, но в целом можно дать оценку тем событиям, которые имели место в 2014 году. Год можно назвать сложным, нелегким. Связано это со многими причинами. Первые три месяца 2014 года мы жили в условиях ограниченного перемещения людей и перевоза товаров через границу по реке Псоу, связанного с проведением Олимпиады 2014 года. Естественно, такой сложный режим на границе вызвал снижение деловой активности в Абхазии. Весной следующий второй квартал ознаменовался сменой власти, что тоже отразилось на состоянии экономики и в какой-то степени сократило приток числа туристов в летние месяцы, которые мы ждали. Осенью 2014 года мы так же, как и Россия, переживаем последствия девальвации российского рубля, поскольку мы находимся в едином с Россией рублевом пространстве, и так же, как и граждане России, испытываем на себе рост цен на продукты питания, которые очень болезненно отражаются на социально уязвимых слоях населения. Поэтому не думаю, что итоги года, даже после того, когда мы получим, обработаем статистическую информацию, будут радужными.
Беслан, расскажите, пожалуйста, о работе вашего нового управления. В чем заключаются задачи? Какие реальные возможности у вас существуют для развития экономики Абхазии?
Управление экономики создано в администрации президента как орган, который занимается консультативной деятельностью, участвует в разработке концепций, программ, механизмов, направленных на развитие экономики, проводит аналитические работы, пишет отчеты, доклады, как бы содействует министерству экономики, кабинету министров. То есть мы не дублируем эти структуры, а как бы работаем в одном русле. В принципе, это та структура, которая необходима в администрации президента для того, чтобы анализировать то, что происходит в нашей стране, и давать возможность президенту сделать те или иные оценки по поводу происходящих в стране событий.
То есть это своего рода такой информационно-аналитический отдел, да, можно так сказать?
Не совсем это тоже, но в то же время у него есть возможности влиять там, на те процессы, которые происходят в экономике.
А как, например, у вас есть бюджет свой?
У нас своего бюджета нет, мы финансируемся из сметы администрации президента. То есть мы с ресурсами не обладаем, и, соответственно, к нам лично подотчетны хозяйствующие субъекты экономики.
Расскажите конкретно о каком-то примере. Вот над чем вы сейчас работаете?
Мы сейчас работаем над теми законопроектами, которые разрабатываются и Министерством экономики, и Министерством финансов, и Нацбанк предлагает, представляет. То есть мы анализируем те законопроекты, которые поступают на предмет соответствия законодательству, на предмет того, насколько они будут способствовать развитию экономики, стимулировать экономический рост. Это одна сторона вопроса. Другая сторона, связанная с разработкой конкретных предложений. То есть если мы считаем, что в экономике необходимо проводить те или иные мероприятия, мы согласовываем эти вещи с президентом, получаем поддержку в случае поддержки, дальше уже работаем с структурами кабинета министров, с министерствами, совместными усилиями создаем те, ну, скажем, правовые акты или механизмы, или условия для того, чтобы сдвинуть какой-то процесс в экономике. Изменить правила игры, грубо говоря, изменить законодательство там, или внедрить какие-то механизмы.
На днях в Министерстве экономики состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались законопроекты. Например, лизинги или законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса. О чем идет речь?
Скажем, законопроект о малом и среднем бизнесе. Мы понимаем, что в Абхазии большее число предприятий – это предприятия малого и среднего бизнеса. Но это такие предприятия, которые, в принципе, главным образом решают проблемы занятости населения, выполняют социальную функцию. Здесь, конечно же, как и во всех странах мира, в Абхазии малый бизнес, он нуждается в особой поддержке со стороны государства. И мы вот в этом законе хотим определить вообще понятие самого малого бизнеса, определить его параметры и сформулировать те механизмы, которые бы способствовали оживлению этого сектора экономики, способствовали тому, чтобы государство оказывало помощь, в том числе и материальную, для стартапа, для начала бизнеса, и с тем, чтобы малый бизнес чувствовал себя защищенным на уровне законов.
Поясните конкретно на примере, скажем, в какой отрасли, да, вы планируете внедрять эти новые технологии?
Ну, в самом законе речь не идет конкретно об отраслях, это может быть в любой отрасли. Но сейчас рассказывать вам о механизмах не могу, поскольку только на той неделе была поставлена задача, и как бы говорится, общепринятые и утвержденные начинки этого закона пока еще не существуют. Мы только начали работать над ним. Я думаю, где-то в течение месяца-двух уже будут результаты, и тогда я смогу подробно рассказать о тех механизмах, которые будут заложены в этом законе.
Раньше по комплексному плану финансировались объекты социальной сферы, а в новой инвестиционной программе на 2015-2017 годы ставятся вопросы создания новых рабочих мест, развития реального сектора экономики, чтобы она была самодостаточной, а не иждивенческой. Это ваша цитата из одного из интервью, которое вы давали недавно. Поясните конкретно, о чем идет речь.
Абхазия получает колоссальную финансовую помощь из Российской Федерации. Безусловно, эти финансы поддерживают уровень жизни наших граждан, помогают решить наиболее острые социальные проблемы. Но сама Россия тоже находится в тяжелом экономическом ситуации, и мы тоже как бы не хотели бы видеть наши отношения такими, что мы являемся всегда реципиентами, получателями, а Россия выступает донором. Этот процесс тоже может когда-то закончиться, и мы хотим, чтобы та помощь, которая идет из России, она бы способствовала не только решению социальных вопросов граждан, хотя, безусловно, это тоже очень важно, но также в некоторой степени была направлена на оживление экономики, на создание рабочих мест, чтобы наблюдался экономический рост, пошли платежи в бюджет в виде налогов, и потихонечку мы бы создали такие возможности, при которых такая помощь оказалась бы ненужной социальной. Это будет сделать тоже нелегко, поскольку развитие экономики – это такой нелегкий процесс. Он требует колоссальной затраты энергии, времени, организации всех этих проектов, поскольку мы не хотим относиться к освоению этих денег формально. Поэтому вопрос, связанный с инвестиционными вложениями на создание проекта, он очень сложный. Все проекты нужно тщательно изучить на предмет того, жизнеспособны они или нет, сколько рабочих мест будет создано, какие доходы получит бюджет от этого, через какое время проект окупится и так далее. То есть работа предстоит колоссальная, тем более, что пока этого опыта у нас нет. Это первый проект, впервые со следующего года в рамках инвестиционной программы предусматривается часть средств направлять на развитие так называемого реального сектора экономики. Абхазия, в отличие от многих стран мира, не может обращаться к международным экономическим организациям за помощью, за грантами в развитии. В силу вот такого статуса, в котором мы сейчас находимся, да, вот мы признанная страна, Российской Федерации, некоторыми другими, но страны Запада, а даже Турция, наша соседняя страна, не признает политический статус Абхазии как независимого государства. Это, безусловно, сдерживает приток иностранных инвестиций. И фактически единственным донором таким сегодня даже и не в вопросе развития социальной сферы, а развития экономики выступает Россия. 2,5 миллиарда, которые обсуждаются как вот объем денег, который пойдет на инвестиции, является мощным источником, который буквально через 2-3 года даст ощутимые результаты в виде оживления экономической деятельности в Абхазии.
Скажите, а планируется введение каких-то поправок к закону о налогообложении? Не секрет, что у нас большие проблемы, люди просто не платят налоги. Как заставить их платить налоги?
Это очень серьезная проблема. Как мы все знаем, в Абхазии большая теневая экономика. Об этом было сказано и президентом. И в силу этого доходы государственного бюджета заметно ниже того, чем они могли бы быть. А здесь необходимо провести большую работу, связанную институциональную работу, и пересмотр законодательства, пересмотр налоговых ставок, механизмов работы налоговой службы. Это сегодня является одной из самых главных задач, краткосрочных задач. Кстати, управление тоже совместно с налоговой службой Республики Абхазия разрабатывает такие механизмы. Я думаю, что большой объем работы по реформированию налоговой системы будет произведен в 2015 году. Это будет способствовать как раз-таки росту собираемости налогов и повышению собственной части бюджета Абхазии, поскольку мы знаем, что сегодня собственные доходы бюджета – это около 3 миллиардов рублей. Если нам удастся в течение 3 лет их удвоить, это будет хороший показатель. Это означает, что часть теневого сектора все-таки удается вытащить. Ставить задачу, опять же, что мы в течение 2015 года сможем справиться с теневой экономикой, мы такие задачи не ставим. Мы ставим задачи задачи вполне реальны, сложные, но которые можно решать.
Скажите, а каковы механизмы реализации инвестиционной программы? То есть это выдача кредитов или что-то другое?
В данный момент как раз-таки идет работа над разработкой механизмов по инвестированию средств из инвестиционной программы в реальный сектор экономики. Опыт последних лет показывает, что кредиты, выданные, как правило, не возвращаются. Поэтому есть опасения того, что если мы пойдем по такому же пути, как раньше, то вот эти деньги, которые будут направлены на реальный сектор экономики, мало того, что они будут возвращены, они к тому же и не приведут к созданию новых рабочих мест. Поэтому об окончательных механизмах пока тоже говорить не могу, поскольку вы задаете вопрос немножко рано. Но, тем не менее, я скажу, какие есть идеи. Разрабатывается, например, идея соинвестирования. Это означает, что государство будет соинвестировать часть денег из инвестиционной программы в бизнес, который инициируется частным сектором, совместные, можно сказать, предприятия. И после того, как бизнес становится на ноги, после того, как бизнес начинает получать прибыль, у предпринимателя появляется возможность выкупать долю государственного участия в этом бизнесе. А на полученные деньги, на возвращенные назад деньги, государство сможет запускать новые проекты и поддерживать новые частные инициативы.
В ближайшее время в парламент поступит проект бюджета на 2015 год. Давайте поговорим об этом. Каковы перспективы, как вы думаете, какой у нас будет бюджет, его направленность и так далее.
В отличие от Российской Федерации, которая нам оказывает материальную помощь, мы эту помощь ждем, и она пойдет в 2015 году. Поэтому те кризисные явления, которые наблюдаются в самой России, в Абхазии, они будут во многом нивелированы благодаря этой помощи. То есть увеличение финансирования Абхазии, которое было объявлено после подписания договора Хаджимбо и Путина, увеличение финансирования позволит повысить заработную плату бюджетникам. То есть это приведет к тому, что реальные доходы, может быть, у них и не упадут, несмотря на девальвацию рубля. То есть вот этот приток денег, он позволит решать социальные проблемы, которые люди решали в предыдущие годы, несмотря на то, что мы живем в условиях кризиса. И во-вторых, 5,5 миллиарда рублей, которые попадут в абхазскую экономику по инвестиционной программе, они тоже оживят экономическую деятельность в Абхазии.
В рубрике «Гость недели» был начальник управления экономики администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели. С ним беседовала Анаит Гагарян. Как научить граждан Грузии соблюдать чистоту? Связанные с этой темой возможные изменения в действующее законодательство войдут с января будущего года. Судьба кодекса по управлению отходами, который обсуждается в парламенте, решится в конце этого месяца. В Министерстве по охране окружающей среды и природных ресурсов уже назвали кодекс новшеством в сфере управления отходами. Однако это мнение разделяют не все. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Все, кто устал ходить под Тбилиси, как по минному полю, ликуют. Если кодекс по управлению отходами будет утвержден, собачников обяжут выплачивать штраф за неубранные фекальные массы их домашних питомцев. Однако на первом этапе это правило коснется лишь центральных улиц и рекреационных зон, говорит заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе. По ее словам, нечистоплотным собачникам, как и тем, кто не донесет до урны пустую бутылку, окурок и любой другой мелкий мусор, придется распрощаться с 80 лари. Избавляющиеся от мусора с особой бесцеремонностью прямо из окон собственных квартир заплатят на 20 лари больше. А для автомобилистов штраф за подобное нарушение составит 120 лари. Дифференциация санкций за загрязнение окружающей среды коснется и других аспектов, говорит замминистра.
Мы разделили санкции за нарушение требований кодекса по управлению отходами согласно различным категориям. Так, например, будет приниматься во внимание характер загрязнения окружающей среды, насколько опасны отходы, каков их объем, вес и где именно они были выброшены. Штрафы для физических и юридических лиц также будут различны. Вместе с тем, исходя из существующих реалий, на тех территориях, где очистка пока не организована, мы постарались пойти на определенные уступки, представленные в законопроекте. То же касается и загрязнения окружающей среды фекальными массами домашних животных. Каждому муниципалитету предстоит определить зоны, загрязнение которых будет запрещено.
Следить за тем, как граждане Грузии будут выполнять закон, планируется поручить трем ведомствам – Департаменту надзора при Министерстве по охране окружающей среды и природных ресурсов, соответствующим службам в органах местного самоуправления и патрульной полиции. По словам замминистра, она не сомневается, что перечисленным службам удастся осуществить полноценный контроль. Питадзе также говорит о позитивном настрое граждан по отношению к новой инициативе, что в принципе подтверждает небольшой опрос, проведенный нами на улицах Тбилиси.
У нас, если не назначать большой штраф и, образно говоря, не применить метод кнута, никто не будет исполнять закон. Может быть, это действительно поможет. А потом можно будет немного уменьшить размер штрафа, потому что 80 лари – это не маленькая сумма. Штрафы должны быть еще выше, в 2, 3 и 4 раза. Вот тогда, когда человека оштрафуют хоть раз, повторно он уже не сделает этого. Может, хоть так можно будет добиться результата.
Кодекс желаний, так бывший министр по охране окружающей среды, а ныне депутат от нацдвижения Гога Хачидзе, назвал кодекс по управлению отходами. По его словам, есть большая вероятность того, что закон на практике работать не будет и останется лишь красивыми словами на бумаге.
На уровне желаний в этом законе много очень даже неприемлемых аспектов. Впрочем, нет никаких предпосылок, что он будет работать. Через год 80% этого кодекса станут мертвыми нормами. Нет никакого обеспечения, в первую очередь финансового, ни в бюджете, ни в Министерстве по охране окружающей среды.
Считает Хачидзе. Оправдаются ли прогнозы бывшего министра или же правительству хватит ресурсов для осуществления задуманного, покажет время. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Послезавтра в Абхазии отметят День памяти жертв Лацкой трагедии. Этой теме посвящен материал нашего постоянного автора Виталия Шария.
В воскресенье 14 декабря в Абхазии пройдут траурные мероприятия, посвященные 22-летию Лацкой трагедии. В тот день, в 92-м году, спустя ровно 4 месяца после начала грузино-абхазской войны, над высокогорным селом Лата в Кадорском ущелье тепловой ракетой «Земля-воздух» был сбит один из двух российских вертолетов Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из блокадного Ткварчала в Гудауту. Рухнув в горной местности, вертолет взорвался. Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа самолета захоронены в Приморском парке в Гудауте. Всего их было 86 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Пуск ракеты был произведен с территории, контролируемой грузинскими войсками. Не так давно живущий в одном из соседних со мной домов ветеран Отечественной войны народа Абхазии, сотрудник Сухумского домоуправления номер 4 Валерий Куткая, поделился со мной воспоминаниями, связанными с той трагедией. Я попросил его повторить их под диктофонную запись. Мы сидели сегодня на скамейке на детской игровой площадке близ наших домов. Вокруг слышались голоса малышей. Валерий Миродович рассказывал, как в начале декабря 92-го, участвуя в боях на Восточном фронте в составе группы «Апсны» из родного села Гуада, он получил тяжелую травму бедра и был доставлен в Кварчальский госпиталь. Врачебная комиссия решила отправить его в Гудаутский госпиталь. Выписали ему пропуск, но он сомневался. Здесь отец, мать, и все же 14 декабря пошел с костылем на площадку, с которой отправлялись два гуманитарных вертолета в Гудауту. Народу вокруг, желающего выбраться из блокадного ада, собралось видимо-невидимо, но за ограду никого без пропуска не пускали. Валерий Куткая рассказывает.
Подхожу, молодая женщина стоит, где-то, наверное, около 30 или меньше, не знаю. Такой ливень, такой холод. Ребенок годовалый или меньше. Прямо вот здесь куртка, значит, она у него молния закрыла, ну, наверху. Вот здесь красный, черный ребенок орет на весь. Она стоит, у нее такие большие слезы, эта женщина. Я говорю, ты что, я говорю, ребенок убиваешь? Она говорит, уже, говорит, третий день вот здесь стою. Моя, говорит, родня, говорит, находится в Гудаутах. А я никак не могу, говорит, попасть. Мне никто не помогает. брата убило, или мужа, я точно не помню. Ребенок умирает, я вижу на глазах черный вес, а орет. Вот это время я значит, я вспоминаю вот это, что в моей кармане находится пропуск. Я говорю, знаешь, я говорю, женщина, я говорю, я тебе могу дать помочь вот этот пропуск. Откуда ты возьмешь? Я говорю, вот, значит, я вытаскиваю этот пропуск, я его в руки даю, там казаки, офицеры охраняли, да, их, ну, как-то непорядок навели, и она раз хватает, и такая у него сила появилась, она толпа, значит, раскидала, значит, и в ворота, я так вижу, да, прямо в ворота она уже дошла, и показывает, и ей пропускает. Она оттуда снутри, вот это, ну, там такой забор железный, высокий, подходит, она кричит, где ты стоишь в этом земле, говорит, я целую. Вот это сказала, она побежала. Две вертолеты стояли, две вот они. Из них, какой она села, значит, мне тоже плохо было, я повернулся, я туда, в госпиталь, значит, да, уже вот прошел 21 год, 22, семью не создал, значит, ребенок не родил, если я ребенок убил, значит, это непростительно со стороны, мне жалко, мне больно, вот. Где бы я ни находился, вот это веселье, свадьба, компания, значит, я сижу, вот это как ток мне ударяет, неужели вот это я их убил?
Валерий Куткая говорит, что его мучает вопрос, в какой вертолет села та женщина с ребенком, тот, который долетел, или другой? Женщину ту он никогда больше не видел, но если она и ее сын или дочка все же выжили, вдруг она услышит о рассказанной им истории. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.